именем Аллаха, милостивого и милосердного. Мир, милость Аллаха и Его благословение всем нашим телезрителям. И спасибо, что вы снова присоединились к нам на передаче «Рациональное мышление», в которой мы говорим о пересечении веры и разума с нашим уважаемым шейхом, доктором Джафаром Идрисом. Доктор Джафар, мне приятно снова видеть вас с нами. Мне и, я уверен, всем нашим зрителям было очень интересно слушать вас на протяжении последних нескольких передач. И мы с нетерпением будем ждать новых встреч с вами, если пожелает Аллах. На прошлой передаче мы говорили о свободе, о ее различных видах. Сегодня мы бы хотели перейти к другой теме, если пожелает Аллах. Эту тему многие немусульмане понимают неправильно, а именно, как ислам смотрит на них, то есть на неверных, кем бы они ни были. И это будет нашей сегодняшней темой. Что говорится в исламе о немусульманах, и как мы должны относиться к людям, которые не придерживаются ислама?
Да, то, что вы только что сказали, как раз и определяет, что мы имеем в виду, когда говорим о других. Именно в этом контексте, контексте религии. Говоря о других, мы подразумеваем не мусульман. Какова наша позиция относительно них? Когда я читал Коран, размышлял о других идеологиях и религиях, я всегда думал. У меня всегда было убеждение, что ни одна религия или идеология, даже если это секуляристская идеология, не может сравниться с исламом в его доскональном и точном определении категории людей, не являющихся мусульманами, и должного подходящего отношения к ним.
Это довольно-таки серьезное утверждение. Я бы хотел убедиться, что мы сможем защитить его.
Ни в иудаизме, ни в христианстве вы ничего не найдете об исламе, в их нынешних писаниях. Конечно, мы знаем, что в ранних подлинных божественных писаниях говорилось о пророке Мухаммаде, мир ему и благословение. Но современные религиозные люди, будь то христиане или иудеи, не найдут в своих писаниях ничего о других религиях.
В частности, об исламе, возможно, в этих писаниях мы относимся к какой-то общей группе, например, к язычникам или нехристианам. Но о конкретных религиях ничего не сказано?
Нет, совершенно нет. Например, если человек иудей, то он ничего не найдет о христианстве. И наоборот, что касается ислама, то в нем есть подробное описание религий и групп, не относящихся к исламу. Например, вы что-нибудь найдете об иудеях, что-то о христианах, об огнепоклонниках, идолопоклонниках, об атеистах и так далее. Также в исламе есть одна очень интересная особенность. И я не думаю, что на свете есть другая религия или идеология, кроме секуляристской, наверное, которая признавалась бы, что не все люди станут мусульманами. Исходя из этого, ислам не может утверждать, что все немусульмане должны быть убиты. Это означало бы, что большинство людей на Земле должны быть убиты. Карл Маркс считал, что коммунистическая марксистская идеология — это идеология будущего. И поэтому она должна распространиться по всему миру, и ее должны принять все люди. И другим религиям и идеологиям нет места в их мире. Другие идеологии, как утверждает марксизм, движутся против истории. И поэтому они должны быть удалены.
Даже если имеется в виду мирное удаление, все равно другие идеологии не должны существовать.
Да. Согласно марксизму, они не будут существовать, поскольку они движутся против истории. Таково их убеждение. Такие же идеи были выражены Фукуямой. Конечно, он поменял свои взгляды впоследствии.
Фукуяма — это автор
очень известной книги.
«Столкновение цивилизаций»?
Нет-нет, Фукуяма — это автор книги... Я забыл ее название, прошу прощения. Как вспомню, скажу. Конец... Нет, забыл. Итак, в своей книге он говорит, что демократия и капитализм... Вспомнил. «Конец истории». Так она называется. И вот в ней он говорит, что Запад подошел к концу своей истории. Если говорить о его экономическом и политическом положении. И также вместе с Западом к концу движется и весь мир. Вот что Фукуяма имеет в виду под концом истории. Это не значит, что история мира вообще закончится. История будет существовать. Однако все люди движутся к этому концу. И он говорит, что по всему миру так считают все люди, кроме мусульман. И мне приятно это слышать. И что получается? Если вы считаете, что скоро конец истории, и ваша идеология — это единственно верная идеология, то вы не потерпите тех, кто будет спорить с вами. Итак, это первое преимущество ислама над другими религиями. Если говорить об отношении к другим религиям и верованиям.
То есть вы имеете в виду, что ислам признает, что всегда будут существовать другие?
И надо сказать, что в исламе утверждается то, что ни одна другая идеология не признала бы никогда. В исламе говорится, что в конечном итоге число мусульман будет незначительным. И более того, они все умрут еще до конца света. Останутся только те, кто будет чинить мерзости и поклоняться идолам. Даже в Мекке эти люди возродят поклонение идолам. По-моему, это одно из главных доказательств того, что религия ислам — это истина. Поскольку ни один человек не будет защищать свою религию, а потом скажет, что с ней произойдет вот такое. Если он и скажет так, то люди могут задаться вопросом, почему они должны следовать религии,
которая скоро перестанет существовать?
Да, но поскольку ислам — это религия Бога, то он говорит вам истину. Неважно, нравится она вам или нет, но Господь говорит вам, что так и будет. Также это означает, что мы не должны делать свой выбор, основываясь на мнении других людей, даже если их большинство. Мы должны стремиться к истине и отстаивать ее, независимо от отношения других людей к истине.
Я вспомнил одно из моих любимых высказываний, совпадающее с вашими словами. Оно звучит так. «Истина остается истиной, даже если никто не придерживается ее». И ложь остается ложью, даже если все придерживаются ее. Легко придерживаться истины, когда все придерживаются ее. Но трудно быть на истине, когда все вокруг на лжи. То есть большинство никогда не является решающим фактором.
Он сказал, когда большинство на лжи, а не все, так будет лучше. Итак.
Это одно из преимуществ, которые ислам имеет над другими идеологиями. Итак, шейх, мы узнали, что ислам признает, что неверующие всегда будут. И, исходя из этого, каково их положение в исламе?
Есть общие принципы, которые применимы ко всем так называемым «другим». И мы ограничимся общим правилом и не будем вдаваться в подробности, как нам относиться конкретно к иудеям или конкретно к христианам. Просто обозначить общий принцип, думаю, будет достаточно. В исламе говорится, что нашей первой обязанностью по отношению к неверующим является призвать их к истине. И это самое достойное дело, которое только может совершать человек. Ведь ради него и для него Всевышний избрал самых лучших людей, чтобы они донесли послание Бога до остальных. Мы знаем, что главной целью всех пророков и посланников был призыв людей к исламу.
Под лучшими людьми вы имеете в виду их?
Да, я имею в виду пророков. И обязанность каждого верующего является следовать за пророками и заниматься призывом людей к истине. И такова наша главная позиция по отношению к неверующим. Так каковы должны быть наши действия? Наши действия зависят от того, как они ответят на наш призыв. Если они примут наш призыв, то они станут мусульманами в полном смысле этого слова, независимо от их прежней жизни, независимо от их расы, даже независимо от их злодеяний. Они становятся полноценными мусульманами.
Сразу же?
Да. И они становятся частью исламской общины. В Коране есть аяты, указывающие на это. Например, следующий. Мы не будем читать весь аят. Он находится в суре покаяния. В аятах с 9 по 11. В них говорится о людях, которые нарушили договор с мусульманами, которые не выполняют обещаний. Но затем говорится, что если они примут истину, будут совершать молитву и выплачивать закят, тогда они станут вашими братьями. Значит, такова наша позиция относительно тех, кто принимает истину.
Когда мы вернемся, я бы хотел задать вам вопрос. Подразумевает ли наш призыв к этим людям то, что ислам не признает их верование и считает их неприемлемыми? Пожалуйста, оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Почему праведные сподвижники? Это ислам дает нам чувство достоинства. Я люблю всех их так, как вы не можете себе представить. Бывало так, что Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах, говорил что-либо, и Всевышний Аллах не спосылал с неба аяты, совпадающие со словами Умара.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.
Просто сравните то, что вы сделали для ислама, с тем, что сделал один из них.
Ас Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Добро пожаловать снова на программу «Рациональное мышление», где нашим гостем является доктор Джафар Идрис. Доктор Джафар, мы говорили об одном из самых достойных деяний, которые должны совершать мусульмане по отношению к другим, кто бы это ни был. Это призыв их к исламу, и это будет считаться следованием по стопам пророков и посланников. Продолжая тему, я спрошу вас, подразумевает ли это, то есть призыв этих людей к истине, что ислам не признает их убеждения и верования?
Конечно, само собой. Именно поэтому мы призываем их к истине. Они могут обладать какой-то частью истины, половиной истины. Но мы призываем их к полноценной истине в плане их веры в Создателя. Поэтому да, это так. А иначе не было бы смысла призывать их. Ведь если мы будем верить, что они подобны нам, как сейчас модно говорить, что нужно одинаково и толерантно с уважением относиться ко всем людям. Итак, если они подобны нам, то нет смысла призывать их к истине. Однако, призывая их к истине, у нас должно быть намерение, что мы оказываем им великую услугу. Потому что мы не призываем их в ислам только ради того, чтобы увеличить наши ряды или использовать их для каких-то мирских целей. Нет. Мы призываем их к истине, потому что мы верим, что это принесет им счастье в этом мире и в вечном. Таким образом, у нас должен быть благородный мотив. Мы не призываем людей, чтобы стать сильнее, поскольку нам это не нужно.
Шейх, вы часто используете такие слова, как «призывать» или «приглашать», как будто вы хотите сказать, что это от них зависит, принять этот призыв или нет.
Да, это правда. Мы говорили о том, какова наша позиция по отношению к тем, кто принял истину. Но представим, что кто-то скажет: «Я не принимаю».
«Я хочу быть тем, кто я есть».
И здесь могут быть два варианта. Человек может сказать: «Я не принимаю то, к чему вы призываете меня, но я хочу жить в мире с вами. У меня нет намерения сражаться с вами». И тому подобное. И такому человеку мы скажем: «Ля икраха фиддин», нет принуждения в религии. Мы принимаем вас, как члена нашей общины, и будем хорошо к вам относиться.
То есть это приглашение без принуждения?
Да, без принуждения. И многие люди думают, что это единственный аят, выражающий эту идею. Но в действительности это один из множества аятов.
Вы говорите об аяте «нет принуждения в религии»?
Да, о нем. Этот факт, на который указывается в очень многих аятах Корана, говорит о том, что ни один человек, даже если это пророк, не в состоянии внушить веру в сердце другого человека. Вера — это то, что в сердце. Поэтому ее невозможно навязать кому-то. Да, вы можете заставить человека, чтобы тот произнес шахаду и сказал: «Я мусульманин». Но это не то, чего вы желаете добиться. Вашей целью является помочь ему стать истинным верующим. И поскольку вы не можете внушить веру в сердце человека, вы и говорите, что в религии нет принуждения. Как я сказал, эта мысль выражена в очень многих аятах Корана. Например, Всевышний Аллах, обращаясь к пророку, мир ему и благословение, говорит: «Ты не можешь наставить на прямой путь тех, кого ты любишь. Только Аллах наставляет того, кого Он пожелает. И Всевышний наставляет их в соответствии с тем, что Он знает о сердцах людей». Если намерением человека является поиск истины, то Аллах поможет ему увидеть истину и принять ее.
Если он знает, что
Если Аллах видит, что человек упрям, не хочет меняться и даже слышать об истине, а просто хочет продолжать свой образ жизни, то такому человеку Аллах вряд ли поможет.
Но, по крайней мере, его призвали к истине.
Да.
Шейх, если я правильно помню, аят, который вы недавно цитировали, был ниспослан по причине одного случая. Как я помню, родители некоторых детей пришли к пророку, мир ему и благословение, советуясь с ним по поводу своих детей, которые отказывались принимать ислам. И родители спрашивали, могут ли они заставить своих детей принять ислам. И тогда был ниспослан аят о том, что в религии нет принуждения.
В религии нет принуждения именно по той причине, которую вы сейчас упомянули. Ведь согласно мнению одного из толкователей Корана, думаю, это Ибн Касир, в этом аяте есть указание на факт, а не на запрет. Здесь не имеется в виду «не принуждайте», а говорится о самом факте того, что в религии просто не может быть принуждения, поэтому даже не пытайтесь навязать ее кому-нибудь. Ведь миссией пророков не было внушить веру в сердца людей. Они не обладали такой способностью. Всевышний говорит, «Ты всего лишь предостерегающий увещеватель, у тебя нет власти над ними». То есть, если они отвергнут твой призыв, то тебя не за что винить, поскольку ты уже совершил то, что тебе велели. И многие наши братья забывают об этом. И из-за этого они сильно расстраиваются, когда люди не слушают их. Они хотят, чтобы все на земле стали мусульманами, но это не произойдет только потому, что они призывают их в ислам. Нет, Всевышний дал людям право выбора.
И у них есть право использовать этот выбор, как и когда они хотят. Шейх, прошу прощения, если я затягиваю эту тему. Тем не менее, многие люди по причине огромного недопонимания в этом вопросе и думая, что мусульмане якобы пришли сюда либо чтобы обратить всех в ислам, либо уничтожить, не хотят принимать ислам или даже слышать о нем.
Да, к сожалению, это так.
И вы сказали, что это совсем не так.
Мы сказали, что наше отношение к немусульманам зависит от реакции тех людей, которые не примут истину. Либо они скажут, «Хорошо, мы не принимаем вашу религию, но мы хотим жить в мире с вами». Мы ответим, «Ладно, так и быть». А как быть насчет тех, кто говорит, «Мы не принимаем вашу религию, и мы думаем, что то, что вы делаете, наносит вред, и поэтому мы будем сражаться с вами». На это в Коране говорится, «Сражайтесь с ними». В Коране есть аят.
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم.
Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ.
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين.
Аллах запрещает вам дружить только с теми, которые сражались с вами из-за религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. В другом аяте Всевышний говорит, «Сражайтесь с теми, кто сражается с вами, но не приступайте границы, поскольку Аллах не любит преступников». Значит, таково отношение к тем людям, которые не только отказываются принимать истину, но еще и сражаются с вами. Вот с такими надо сражаться. Надо всегда помнить, что ислам — это мирная религия, но это не пацифистская религия. В ней нет такого, что даже если с нами будут сражаться и убивать, то мы будем тихо и молча сидеть. Нет, истину нужно защищать, когда против нее ведется агрессия.
The truth, it has to be defended,
и за нее надо сражаться, когда в этом есть необходимость.
Вы говорите, что Коран разделяет людей на две категории.
Точнее, на три категории. Первая — это те, которые принимают истину и становятся одними из нас.
Как вы сказали, становятся одними из нас незамедлительно. А если они будут совершать молитву и выплачивать закат, то они ваши братья по вере.
Да.
Также есть люди, которые решают отказаться от принятия истины, но остаются мирными. И про таких Аллах сказал, что с ними не запрещается быть добрыми, и к ним следует проявлять справедливость. Но затем вы сказали, что относительно тех, кто отказывается принимать истину и решает враждовать с верующими, Аллах повелевает сражаться с ними в ответ. И вы сказали, что ислам — это не пацифистская религия.
Да. И неправильное мнение некоторых мусульман, что это только написано в Коране, а в жизни все не так. Сама история доказывает, что это как раз так. Я не знаю, читали ли вы или нет, ответ одного еврейского мыслителя копту по поводу его слов. И этот еврейский мыслитель, который был к тому же атеистом, сказал, что когда иудеи были изгнаны из Испании, они отправились в мусульманские страны. Он перечислил страны, куда они отправились. Некоторые из них добрались даже до Судана. Затем он объясняет, почему иудеи решили идти к мусульманам. Потому что они знали, что поскольку они жили с мусульманами в мире, находясь в Испании, то, несомненно, они найдут поддержку и помощь от них и сейчас. Вы знаете, что в Египте очень много христиан-коптов. В Судане также есть христиане различных церквей. А также есть иудеи. Значит, история доказывает, что мусульмане были толерантны к этим людям. И это благодаря тем аятам, что есть в Коране. И затем он произнес еще очень интересную мысль. Он сказал, каждый иудей, который знает историю своего народа, должен быть благодарен исламу, потому что мусульмане и иудеи жили в мире. Думаю, где-то около 4 веков. И если бы не мусульмане, то их, вероятно, давно бы уничтожили.
Вы имеете в виду иудейскую общину в христианской Европе?
Да.
Шейх, я убежден, что мы должны вернуться к этой теме еще раз. У нас осталось много вопросов по этой теме, но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы надеемся, что наши уважаемые телезрители присоединятся к нам на следующей передаче. Спасибо, что были с нами. А пока, мир вам, милость Аллаха и Его благословение.